Воздух разорвал пронзительный треск. Онрак пошатнулся, вскинул голову, глядя, как по громадной статуе пробежали трещины. Она задрожала, затем взорвалась облаком мелкой пыли. Трулсенгар завопил и отскочил назад, попытался убежать, но пыль накрыла его. Туча шипела вокруг Онрака. Воин выпрямился, затем принял боевую стойку, когда увидел в сероватом мареве темный силуэт. Снова грохот. На этот раз позади Тланы Масса. Взорвалась вторая статуя. Двойная туча затмила небо так, что опустилась внезапная тьма. Разглядеть что-то можно было лишь на дюжину шагов. Зверь, который возник перед Онраком, был в холке того же роста, что и Трулсенгар. Бесцветная шкура, глаза горят черным. Широкая, плоская голова, маленькие уши. Сквозь сероватый морок пробились тучи двух солнц и слабый, отраженный свет лун, и пес отбросил два десятка теней. Зверь оскалил клыки, которые могли размером соперничать с бивнями, беззвучно зарычал, приподняв губы так, что показались кроваво-красные десны, и бросился. Полуночным вихрем клинок Онрака устремился вперед, чтобы запечатлеть поцелуй на толстой мускулистой шее, но рассек лишь пыльный воздух. Тлан-Имас ощутил, как на его груди смыкаются гигантские челюсти. Неодолимая сила вздернула его в воздух. Хрустнули кости. Воина тряхнуло так, что меч вылетел из рук и скрылся в пыльном сумраке. Но не упал, потому что его поймала в полете вторая пара челюстей. Кости левой руки и массы разлетелись на два десятка кусочков под тугим покровом задубевшей кожи, а затем руку вовсе оторвали от тела. Зверь с хрустом тряхнул его еще раз, а затем бросил в воздух, и Онрак повалился разбитой грудой на землю, перекатился и больше не шевельнулся. В голове Онрака рокотал гром. Он подумал, что можно ведь рассыпаться в пыль, но впервые не ощутил ни желания, ни похожей сил, чтобы сделать это. Он лишился силы. Клятва разорвана, мощь обряда вырвана из неупокоенного тела. Воин понял, что стал теперь таким же, как его павшие сородичи, получившие такие физические повреждения, что перестали быть единым целым со всеми остальными тланы-массами. Лежа неподвижно, Онрак почувствовал тяжкую поступь одного из псов, который подошел и остановился над воином. Покрытый пылью и осколками нос ткнулся в него, толкнул изломанные ребра в груди и отодвинулся. Онрак слышал дыхание зверя. Точно волны катятся с приливом в пещеру. Чувствовал его присутствие, как тяжесть во влажном воздухе. Долгое время спустя Онрак понял, что пес уже не нависает над ним, и тяжелые шаги уже не отдавались в мокрой земле. Будто оба зверя просто исчезли. Затем рядом послышался скрип сапог. Чьи-то руки оттащили его в сторону и перевернули. Сверху на воина уставился Трулсенгар. «Не знаю, слышишь ли ты меня еще?» — пробормотал он. «Но если тебя это хоть немного утешит, Онрак из Логросовых тлан и массов, это были не псы-тени. Наверняка не они. Эти были настоящие псы-тьмы, друг мой. Боюсь даже представить себе, что ты выпустил здесь на волю». Онрак сумел ответить сухим шепотом. «И как же меня отблагодарили!» Трулсенгар оттащил разбитого тланы масса к низкой стене у края города и прислонил спиной к камню так, чтобы воин сидел. «Хотел бы я знать, чем я еще могу тебе помочь», — проговорил он, отступая на шаг.
«Если бы здесь были мои сородичи», — отозвался Онрак, — «они бы провели все необходимые ритуалы, отрезали бы мне голову от тела и нашли бы для нее подходящее место, откуда я мог бы взирать на вечность. Обезглавленный труп они бы расчленили и разбросали конечности, и забрали бы меч, чтобы вернуть его к месту моего рождения».
«Ого!
Ты, разумеется, не можешь все это сделать. Поэтому я вынужден продолжать, несмотря на текущее состояние».
С этими словами Онрак медленно поднялся на ноги. Сломанные кости хрустели и трещали, на землю упали осколки. Трул хмыкнул. «Мог бы подняться и раньше, до того, как я тебя сюда притащил».
«Более всего меня печалит потеря руки», —
проговорил Тлан-Имас, разглядывая изодранные мышцы на левом плече.
«Мой меч предназначен для двуручного боя».
Пошатываясь, он подошел туда, где валялся в грязи обсидиановый клинок. Когда неупокоенный воин наклонился, чтобы подобрать оружие, часть грудины просто отвалилась. Разогнувшись, Тлан-Имас повернулся к Трулу Сенгару.
«Я больше не чувствую присутствия врат».
«Думаю, мы их ни с чем не спутаем», — ответил Тистеэдур. «Я бы сказал, найдем их ближе к центру города. А мы с тобой та еще парочка, м?»
«Любопытно, почему псы тебя не убили?»
«Они явно хотели побыстрее убраться отсюда», — предположил Трул и зашагал по улице напротив. Атлан-Имас последовал за ним.
«Не уверен даже, заметили они меня или нет. Туча пыли была очень густая. Скажи, Онрак, если бы здесь были другие Тлан-Имасы, они бы сделали с тобой все это, несмотря на то, что ты еще способен двигаться?»
«Как и ты, Трул-Сенгар, я ныне изгнан, отсечен от обряда, от своего народа. Мое существование теперь лишено смысла. Передо мной стоит последняя задача — найти других охотников, чтобы они свершили должное».
Улицу покрывал толстый слой влажного ила. Невысокие строения с обеих сторон, разрушенные почти до основания, были укрыты той же слизью, которая сглаживала все углы, поэтому казалось, будто город тает, плавится. Никаких шедевров архитектуры вокруг. Улицы были завалены в основном лишь обожженным кирпичом. И никаких признаков жизни. Мучительно медленно они продолжали путь. Улица постепенно стала шире, превратилась в проспект, по сторонам которого возвышались пьедесталы, некогда украшенные статуями. Всюду виднелись кусты и вырванные с корнем деревья. Равномерно серые, они начали приобретать какой-то неземной оттенок, поскольку в небе воцарилось теперь голубое солнце, окрасившее своими лучами большую луну в пурпурный цвет. На дальнем конце проспекта находился мост через илистую канаву, бывшую прежде рекой. С одной стороны мост подпирала спутанная груда мусора и обломков, которая частично на него заползала. Среди щебня лежала небольшая коробка. Когда они подошли к мосту, Трул повернул к ней и присел на корточки рядом.
«Похоже, на совесть запечатана», — проговорил он, отодвинул запор и откинул крышку. «Вот это странно. Похоже на глиняные горшочки, только очень маленькие».
Онрак подошел к Тистеэдур.
«Это марантская взрывчатка, Трул-Сенгар».
Тот поднял глаза.
«Ничего о таких вещах не знаю».
«Это оружие. Взрывается, когда разбивается глиняная скорлупа. Обычно их бросают. Как можно дальше? Слыхал про Малазанскую империю?»
«Нет».
«Люди из моего родного мира. Такая взрывчатка используется в этой империи».
«Вот это уже тревожно. Откуда же она взялась здесь?»
«Не знаю».
Трул-Сенгар закрыл крышку и поднял коробку.
«Я бы, конечно, предпочел меч, но сгодится и это. Неприятно было так долго оставаться безоружным».
«На той стороне арка».
Выпрямившись, Тистеэдур кивнул.
«Да, это то, что мы ищем».
Спутники двинулись дальше. Арка стояла на двух пьедесталах посреди вымощенной камнем площади. Поток донес ил до ее подножья, и тот засох странными изломанными гребнями. Подойдя ближе, путники убедились, что ил стал твердым, как камень. И хотя врата никак иначе не проявляли своего присутствия, из арки катились одна за другой волны жара. Никакой резьбы на колоннах не было. Онрак изучил конструкцию.
«Что ты чувствуешь?»
— спросил Тлан-Имас некоторое время спустя. Трул-Сенгар покачал головой, затем подошел ближе. Остановился на расстоянии вытянутой руки от порога врат.
«Не думаю, что мы сможем здесь пройти. Жар обжигающий».
«Возможно, это защитные чары», —
предположил Онрак. «Да, и у нас нет способа их разбить».
«Неверно», —